Приветствую на True Detective Podcast. Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все. Деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они и оказывались на прицеле у убийц, или же наоборот, сами превращались в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. В этом эпизоде речь пойдет не о звезде кино, известном спортсмене или музыканте. Я расскажу о событии начала прошлого века, которое стало причиной глобальных изменений на политической карте мира, катастрофических разрушений, миллионов убитых и миллионов искалеченных. Жизнь одного человека, оборванная, безусловно, преступным и даже террористическим путем, стала поводом к одному из самых кровавых военных конфликтов в истории человечества, в результате которого в жертву были принесены около 20 миллионов людей по всему миру. С лица земли исчезли целые империи, а саму эту войну долгое время называли просто «Великой». Как вы уже поняли, речь идет об убийстве Франца Фердинанда, наследника австро-венгерской короны, чья смерть в итоге была использована политиками как повод начать Первую мировую войну. Настройте громкость на своих наушниках, мы начинаем. Глава первая. Исторический контекст. Франц Фердинанд родился в 1863 году. Он был сыном брата австрийского императора Франца Иосифа. Его шансы взойти на престол были минимальны. Но судьба распорядилась таким образом, что единственный законный сын императора, кронпринц Рудольф, умер. По одной из версий, он сошел с ума, застрелил свою возлюбленную, а затем покончил с собой. По другой, это было политическое убийство, обстоятельства которого до сих пор покрыты пеленой тайн и домыслов. Как бы там ни было, вскоре после этих событий Франц Фердинанд стал официальным наследником стареющего императора. Он стал более активно включаться в политический процесс и приобретать ценный опыт, необходимый человеку, которому предстояло возглавить сложную, многонациональную страну. И хотя отношения с дядей у него быстро перестали быть близкими и дружелюбными, наследник получал различные политические и военные должности, а также возглавлял дипломатические миссии. В 1913 году Фердинанда назначили генеральным инспектором вооруженных сил империи. Именно в этом качестве он и прибыл в Боснию, территорию, недавно присоединенную к Австро-Венгрии. Политическая ситуация на Балканском полуострове в этот период была достаточно напряженной. Получившая независимость Сербия пыталась утвердиться в регионе в качестве одного из центров силы. Ее в достижении этих целей поддерживала Российская империя. Сербы рассматривали Боснию как одну из своих исторических территорий. По этой причине сербское руководство поддерживало разного толка националистические группировки в самой Боснии, выступавшие за прекращение австрийской оккупации и объединение с Сербией. Среди таких организаций была и Млада Босна, членами которой были в большинстве своем молодые боснийские студенты, мечтавшие об объединении южных славян в единое государство под предводительством, нужно понимать, сербов и со столицей в Белграде. На своих тайных собраниях они планировали различные террористические акты и убийства видных деятелей австрийской администрации. Неудивительно, что одной из таких целей для террористов стал наследник австро-венгерской короны. Узнав о его предстоящем визите в город Сараево, группа заговорщиков приступила к подготовке покушения. В ней участвовали и члены других группировок, таких как «Черная рука». Через агентов сербской разведки они получили необходимое для покушения оружие. 4 автоматических пистолета Браунинга, 6 ручных гранат. Кроме того, молодым людям выдали пилюли с ядом, которые они должны были принять после покушения. Также сербы снабдили террористов и другой необходимой амуницией, деньгами и даже картами расположения австрийских жандармов в городе. Несколько недель четверо людей, которые должны были осуществить покушение, Мухаммед Мехмедбашич, Тривко Грабеш, Неделька Чабринович и Гаврила Принцип, проходили усиленные тренировки на одной из баз в Белграде. Все они были выходцами из Боснии. После подготовки группу переправили на боснийскую территорию. Курировать террористов отправился Данила Ильич, который был основным мозговым центром предстоящего убийства и главным организатором этого теракта. Вечером 27 июня 1914 года он собрал заговорщиков на одной из конспиративных квартир в Сараево, раздал им оружие и взрывчатку. На следующий день наследник короны, Франц Фердинанд, должен был быть убит. Глава 2. Провальное покушение. Франц Фердинанд со своей супругой Софией Гогенберг находился в Сараево уже третий день. Большую часть времени он проводил за встречами с военными и инспекцией военных подразделений, дислоцирующихся на этой территории. Супруги остановились в роскошном отеле «Босна» в городке Илиджа, который находился в пригороде Сараева. 28 июня в 9:30 утра монаршая чета покинула номер и на автомобилях в сопровождении своей свиты направилась к местному железнодорожному вокзалу. Ожидающий там поезд должен был доставить их в Сараево в 9:50. В этот день Франц и София также планировали отметить свою 14-ю годовщину со дня свадьбы. Кроме того, наследник должен был провести еще несколько встреч, а София нанести визит в местные школы. Они спокойно погрузились в вагоны поезда, и тот тронулся с места, быстро набирая скорость. В это время на вокзале в Сараево уже начала собираться большая толпа, желающая поприветствовать эрцгерцога и его супругу. Среди множества этих людей уже растворились заговорщики, у которых была совсем другая цель. В 9:49 на перроне показался поезд с членами императорской семьи. Встречать королевскую чету на вокзал прибыли генерал Оскар Потиорек, австро-венгерский наместник Боснии и Герцеговины, и мэр Сараева Фехим Эфенди Чурчич. Вскоре из дверей вагона показались выходящие на перрон эрцгерцог и его жена. Франц был одет в военную форму генерала от кавалерии. Голубой мундир, черные брюки с красными лампасами и высокую фуражку с зелеными перьями. На его супруге было нарядное белое платье и широкая шляпа со страусиным пером. Завидев пару, толпа взорвалась приветственными криками. На перроне заиграл оркестр, а почетный караул совершил приветственные выстрелы в воздух. План на день был очень насыщенным, а потому австрийский наследник и его свита не стали задерживаться. Прежде всего, они нанесли короткий визит в казармы военного гарнизона, которые находились напротив вокзала. Там эрцгерцог проинспектировал войска и позитивно высказался об их подготовке. День был солнечным и теплым. В казарме их ждал открытый автомобиль с откидной крышей, на котором и должен был продолжиться визит. На его корме был закреплен большой флаг с гербом империи. Франц Фердинанд и София взобрались в авто. Компанию им составили также генерал Оскар Потиорек и подполковник Франц фон Харрах. Ровно в 10 утра кортеж покинул казармы и двинулся по городу вдоль набережной Апель по северному берегу реки Миляцки. Проезжая по одной из площадей, члены свиты услышали пушечный выстрел, а за ним следующий. Над городом прогремело всего 24 приветственных залпа из пушек старой турецкой крепости, расположенной на востоке от Сараева. Люди, завидев королевский автомобильный кортеж, выкрикивали приветственные слова, и в целом визит проходил в достаточно позитивной атмосфере. Затем кортеж из 6 автомобилей проехал мимо домов, украшенных желто-черными флагами Австро-Венгерской империи и красно-желтыми национальными флагами Боснии. Далее главный полицейский участок и новые армейские казармы. Их путь лежал к городской ратуше. Все наслаждались видом на набережную. А колонна все ближе подбиралась к месту, где суждено было случиться трагедии. Автомобили с королевской четой притормозили на повороте рядом с кафе «Монстр». Там их поджидал первый террорист Мухаммед Мехмед Башич. Однако столпившиеся вдоль дороги люди помешали ему выполнить задачу и метнуть гранату в авто с наследником. Беспрепятственно кортеж двинулся дальше. На их пути, всего в нескольких сотнях метров, встал Чабринович. Он занял удачную позицию, позволившую ему размахнуться и швырнуть гранату в автомобиль Фердинанда. Бросок, правда, был не из лучших. Проделав дугообразный путь по воздуху, граната попала в сложенную крышу автомобиля и отскочила от него под колеса следующему авто с сопровождением. Раздался взрыв. Осколки разлетелись в встречающую наследника толпу. Вылетело несколько витрин, находящихся рядом магазинов. Автомобиль сопровождения отбросило в сторону, и он, неуправляемый, врезался в одно из зданий на улице. В толпе началась паника. Кортеж кронпринца остановился. Сам Франц быстро выпрыгнул из машины, попутно раздавая приказы охране. Чабринович, видя все произошедшее, достал из кармана таблетку с ядом и забросил ее себе в рот, после чего побежал в сторону реки. Однако он не остался незамеченным. Его стали преследовать несколько человек, отделившиеся от шумевшей толпы. Яд не действовал. Доза была слишком маленькая. От нее Чабриновича лишь стошнило. Он шатающейся походкой добрел до воды, но был слишком медленным из-за принятой таблетки. Его быстро нагнали несколько мужчин. Террориста за шиворот вытащили из реки и принялись избивать его прямо на берегу. На улице образовалось столпотворение. Люди фактически собой закрыли доступ остальным террористам к кортежу наследника. Через несколько минут двигатели автомобилей загудели, и колонна, быстро набирая скорость, двинулась к городской ратуше. Попович, Принцип и Грабиш не смогли ничего сделать из-за того, что кортеж промчался мимо них на бешеной скорости. Казалось, что покушение провалилось. Глава 3. Случайный выстрел в упор. В 10:32 на площадь перед ратушей Сараева влетел королевский кортеж. Машина с Францем Фердинандом и его супругой затормозила у ступеней центрального входа. Эрцгерцог выскочил из машины и быстрыми шагами стал подниматься по лестнице. За ним следовала его жена, придерживая окровавленный платок у лица. Одним из осколков Софии ранило щеку. Повреждение было несерьезным, поэтому наследник с женой решили продолжить свой визит. Но, учитывая все произошедшее, Фердинанд был в бешенстве. Мэр Сараева Фехим Чурчич, который приехал раньше, уже ждал гостей на входе. Он приготовил торжественную речь, посвященную визитерам. Но принц резко прервал его.
«Довольно глупостей. Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами. Какая низость!»
заявил Франц. Впрочем, успокоившись, он добавил:
«Теперь можете говорить».
И мэр прочел свою речь. Сказать пару слов в ответ должен был и сам наследник, но в суматохе он забыл в машине заготовленный текст. Поэтому несколько минут делегация простояла в неловком молчании, пока один из свиты не сбегал за листками с напечатанной речью. тексту Франц добавил несколько замечаний по поводу утренних событий, в которых поблагодарил народ Сараева за его отношение к произошедшему. Войдя в здание мэрии, эрцгерцог провел быстрое совещание, на котором обсудили дальнейшие действия. Некоторые из свиты высказывались о необходимости завершить визит и покинуть город. В ответ на это заявление генерал и губернатор Боснии Оскар Потиорек заявил:
«Господа, неужели вы думаете, что Сараево кишит убийцами?»
Тем не менее, было принято решение отказаться от дальнейшей программы. Наследник и его жена высказали пожелание отправиться в больницу и проведать в госпитале пострадавших в инциденте. В 10:45 делегация вышла из здания ратуши и расселась по автомобилям. В машине наследника, кроме самого Франца, оказалась его жена, губернатор Потиорек, граф Франц фон Харрак, который стал на подножке, чтобы прикрывать собой членов императорской семьи, а также водитель Леопольд Лойко. На совещании в ратуше было решено ехать в госпиталь не через центр города, а вдоль набережной, где было меньше людей и прямая дорога. Однако об этом решении водителю никто не сообщил, так как адъютант губернатора Эрик фон Маритци был ранен во время попытки покушения и находился в том самом госпитале. Автомобили завели моторы и рванули с площади. Однако на одном из перекрестков, не знающий о новых распоряжениях шофер, свернул на улицу Франца Иосифа, которая вела к госпиталю как раз через центр города. Заметив ошибку, Потиорек схватил водителя за плечо и закричал:
«Стой! Ты куда едешь? Нужно ехать по набережной!»
Шофер не смог быстро сориентироваться, сбавил скорость, но автомобиль все равно влетел на бордюр тротуара и заглох недалеко от магазина деликатесы Морица Шиллера. Леопольд завел машину снова и начал сдавать назад. Авто медленно разворачивалось посреди узкой улицы. В это время из дверей магазина появился Гаврила Принцип. Он уже считал, что покушение провалено, и думал над тем, как незаметно бежать из города и перебраться в Сербию. Внезапно для себя он обнаружил практически стоячий автомобиль с его целью внутри. Это была невиданная удача, и второго такого шанса ему точно больше не подвернулось. Принцип выхватил из внутреннего кармана пиджака свой браунинг и в два больших шага оказался рядом с автомобилем. Он прицелился сначала в Софи и нажал на курок. Раздался выстрел. Пуля попала женщине в живот. Обернувшийся на звук Франц Фердинанд, который сидел впереди супруги, увидел все произошедшее и тут же получил пулю в шею. В этот момент водитель вдавил педаль газа в пол, и авто, набирая скорость, рвануло с места происшествия. Из машин сопровождения выскочила охрана и заняла оборону. Гаврила Принцип бросился на утек в другую сторону, пересекая улицу и на ходу закидывая в рот пилюлю с ядом. Однако, как в случае с его подельником, яд не сработал. Вместо этого молодого человека только стошнило. Ощущая недомогание, он остановился с другой стороны улицы. Он понимал, что сейчас его, скорее всего, задержат, и уже приставил к виску пистолет, чтобы покончить со всем. Но в этот момент к нему подбежал кто-то из прохожих и ударом выбил оружие из рук. Затем к террористу подоспели и другие горожане. Ему заломали руки и принялись избивать. От расправы на месте Принципа спасла лишь охрана наследника и прибывшие к месту покушения жандармы. Вокруг них быстро собралась огромная толпа народу, требовавшая расправы над террористом. В это время, практически не разбирая дороги, машина с Францем Фердинандом мчала на юг, к поместью губернатора Оскара Потиорека. Там пострадавшим должны были оказать помощь штатные медики, которые круглосуточно дежурили в доме губернатора. Однако, уже через несколько секунд после нападения, раненая в живот София перестала подавать признаки жизни. Ее белое платье было все перемазано кровью, а шляпу сдуло ветром на одном из поворотов. Франц Фердинанд все еще был жив и продолжал разговаривать с супругой.
«Софи, Софи, не умирай. живи ради наших детей.
Он не понимал, что она ему уже не ответит. Через несколько минут он и сам начал слабеть, а его слова становились все более неразборчивыми. Выстрелом была задета артерия, и наследник престола Австро-Венгерской империи быстро терял кровь. Все попытки ее остановить не приводили к успеху. В конечном счете он окончательно потерял сознание и также скончался, не доехав до поместья губернатора и ожидавших там его врачей. Глава 4. Последствия. В течение нескольких часов после убийства по всему Сараево вспыхнули антисербские погромы. Остановить их удалось лишь силами военных. В ночь после убийства были организованы погромы и в других частях Австро-Венгрии, в частности на территории современных Боснии и Герцеговины, а также Хорватии. Толпа грабила дома сербов. Некоторые, при попытке защитить свое имущество, были убиты. Ситуация эскалировалась с каждым часом. За несколько дней погромов около 1000 домов, школ, магазинов и других заведений, принадлежавших сербам, были разграблены и разрушены. Вскоре все участники покушения, в том числе и его организатор, были пойманы жандармами и предстали перед судом. Так как главным исполнителем убийства не было еще и 20, и по австро-венгерским законам они были несовершеннолетними, им судьи вынесли максимально допустимые приговоры – по 20 лет тюремного заключения. Гаврила Принцип, Неделька Чабринович и Трифун Грабеж содержались в тюрьме в тяжелейших условиях, и все они вскоре умерли от туберкулеза. Данила Ильича приговорили к казни через повешение. Приговор был исполнен 3 февраля 1915 года. Но само покушение в Сараево имело куда более далеко идущие последствия. Через месяц после убийства Франца Фердинанда и его супруги, Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии, правительство которой имело непосредственное отношение к этому покушению. В выставленных требованиях, известных как июльский ультиматум, было 10 пунктов, содержащих резкие требования к сербскому правительству. Среди них было, например, увольнение с военной и государственной службы всех офицеров и чиновников, которые занимаются антиавстрийской пропагандой, а также допуск к работе на территории Сербии государственных служб Австро-Венгерской империи для прекращения любой антиавстрийской деятельности. Сербия согласилась выполнить все условия, кроме 6-го. Провести расследование против каждого из участников Сараевского убийства с участием в расследовании австрийского правительства. Отказ от этого пункта Австрия расценила как невыполнение своих требований, и 28 июля руководство империи объявило Сербии войну. В ответ на это Российская империя заявила о поддержке своих сербских союзников и объявила о всеобщей мобилизации. Германия, которая в свою очередь была в союзе с Австро-Венгрией, начала свои военные приготовления и 1 августа 1914 года объявила войну России, а еще через 3 дня и остальным ее союзникам по Антанте, Франции и Великобритании. Началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. Она продлится 4 года и полностью перекроит политическую карту Европы и мира, забрав при этом миллионы жизней. Так необдуманное и во многом случайное убийство человека, совершенное молодыми сербами, которым не было еще и 20 лет, стало тем самым взмахом крыльев мотылька, вызвавшее трагический ураган по всему миру. Это был True Detective подкаст. Наши новые эпизоды выходят на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.